для того, чтобы мы служили этими дарами друг другу и назидали один другого. И если что-то вдруг в моей жизни появляется, пусть это даже очень супер интересное и умное и мудрое разномыслие, но если я не могу использовать его для того, чтобы созидать, и для того, чтобы объединять, и для того, чтобы служить, тогда надо понимать, что это может быть искушение от Бога. И что на самом деле ничего вам никто не открыл. Но проверяет Господь, на какую сторону я встану. Встану я на сторону гордости, возвеличусь я и вознесусь, или я приму сторону смирения и скажу, до меня вообще-то миллионы людей прошли, и все они были в духе. И если никому из них Бог не открыл, а мне открыл, либо я должен поделиться со всеми, и это поможет всем, либо я должен признать, что это чушь, просто чушь, и все. Но гордость человеческая очень часто не дает нам признаваться в том, что чушь – это чушь, правда? И поэтому возникает бесконечное число различных течений, движений, церквей, но на самом деле сект, которые уводят людей от Бога. Например, есть такое течение, да, которое говорит, каждое слово в Слове Божьем имеет духовный смысл и значение. И надо читать между строк. Только между строк. Потому что в строчку читают только плотские люди. Плотскими глазами, разумом плотским. Духовный разум должен читать между строк. Должен видеть духовные истины. И я знаю людей, которые ушли вслед таких учений. И я знаю людей, которые через это возгордились и поставили себя выше церкви. Выше того учения, которое им преподали. И поставили себя над всем и сказали, вы все, конечно же, вы все христиане, верите во Христа, все, но вы все, извините, на как минимум на уровень ниже меня, потому что я-то духовное понимаю. Вы там вот читаете, пошла Мария с сосудом алавастровым, но вы же не поняли ничего, ничего вы не поняли, на самом деле ни Мария никакая. И не с алавастровым сосудом. На самом деле все это имеет духовный великий смысл. Но вам он не открыт. Потому что не доросли еще. А мне он открылся. И вот вы слушаете меня, и вы же чувствуете духом, правда? Что-то не то. Но эти же люди, тут же причем, могут обратиться к тому же стиху и сказать, а надлежит так быть. Апостол Павел сказал, так надлежит. Чтобы открылись. Вот они и открылись. Вот он я перед вами, искусный. Потому что так надо. Потому что так Павел сказал. И такие люди оправдывают себя и свою гордыню тем, что написано в слове. А на самом деле Павел такого не писал. А что написал Павел? Павел написал, да для того, чтобы проверить, в ком вера на самом деле. Для того, чтобы проверить, кто на самом деле-то следует истине, Бог иногда и посылает таких людей в церковь. Для того, знаете для чего? А для того, чтобы те, которые не наши, просто взять их за ручку и вывести. Ну, потому что не надо им здесь быть. Потому что они только мешают на самом деле, и разрушают, и смущают. И, как говорил Христос, малая закваска, горький корень, понимаете, да? То есть, поэтому Бог и допускает это. А что на самом деле, чему учит нас Писание? Вот давайте прочитаем, чему нас учит Писание. Римлянам 15 глава. Я буду читать, вы слушайте только, а то листать будете только. Бог же терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса. Тот же самый апостол Павел. Послание к римлянам. Пишет. Бог терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии. Подожди, Павел, ты же только что нам говорил, надлежит быть разномыслием, чтобы открылись между вами. Ну давайте помнить, Павел писал на греческом, а мы с вами читаем перевод на русский язык. Поэтому давайте понимать, какое учение Писания относительно того, что Что должно быть в церкви? Должно ли быть там разномыслие? И для чего оно там должно быть? Понимаете, да? Если мы говорим «верующие люди», и между верующими людьми, то что говорит Господь? Что должно быть между ними? Единомыслие. Никакого разномыслия между нами, как братьями и сестрами, во Христе быть не должно. Дальше, смотрите, что написано. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». И дальше написано, «посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас». То есть, нам принимать надо друг друга или отделяться от других для того, чтобы открылись искусные. Дальше. Римлянам 12 глава написано. «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным». То же самое апостол Павел. 1 Коринфянам 1 глава 10 стих. Тоже послание. 1 Коринфянам. Только 1 глава. Мы 11 читали, а это 1 глава. Смотрите, что написано. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних». Знаете, что дальше написано? «Мыслях». Тот же апостол Павел. Только начиная свое послание, перед тем, как он будет разбирать все проблемы, которые там были в церкви, он говорит, умоляю вас, братья, говорите все одно, и пусть у вас будут одни мысли, одни мысли. А потом дальше он говорит в 11 главе, да, да, Бог допускает такую штуку, разномыслие, только с одной целью. Первое послание Петра, 3 глава, 8 стих написано. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры». Опять какое первое слово? Петр говорит, будьте все единомысленны. Второе послание Коринфянам, 13 глава. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Сколько я уже мест прочитал? 5. И что там везде написано? Одни мысли, единомыслие. Но, когда я был молодой и рьяный, то мне одного стиха было достаточно для того, чтобы оправдывать свое неправильное во многих смыслах понимания Слова Божьего. Потому что я упирал на один стих и говорил, а написано, надлежит быть между вами разномыслием. Но я все остальное не видел. И вот это и есть пример того, как человек изучает Слово Божие, или как он вырывает Слово Божие с корнем для того, чтобы удовлетворять, ну, просто своим собственным похотям плоти и все, и больше ничего. В послании в том же Филиппийцам написано, «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Там же в этом послании, во второй главе, в втором стихе написано, «Дополните радость мою, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Ну и, наконец, уже вспоминая Христа и Его молитву, помните в Евангелии от Иоанна за оставляемых учеников, что Он говорил? Что, как Он молился Богу, Отцу, «Да будут все едино, едино, как Я в Тебе и как мы с Отцом, так и они, да будут они едино». Понятно, когда мы смотрим Слово, и когда мы читаем и изучаем Слово, мы понимаем, как говорил Господь. Как Он учил Своих апостолов? Учил ли Он их тому, чтобы они воевали между собой за свои мысли? Учил ли Он их тому, чтобы они превозносились один над другим и говорили, а у меня такие мысли, и поэтому я лучше тебя? Нет, конечно. Мы видим, что все учение Нового Завета говорит нам о том, что в церкви среди братьев и сестер в одном духе должно быть единомыслие. Но это если мы в одном духе. А ведь естественное понимание должно быть того, и как нам говорит Писание, и как оно нас предупреждает, что, к сожалению, и в церкви появляются люди, которые говорят другое, которые учат другому, которые на самом деле ищут славы не Богу, а кому? Себе. И такие люди ведут себя таким образом, чтобы привнести разномыслие, разделение и в конечном итоге увести людей. Увести людей из церкви, увести людей за собой, увести людей куда-то, куда они считают, что это правильно. Но только не надо забывать, что Писание говорит, Бог иногда проверяет людей, испытывает людей, искушает их такими вещами, которые, ну, вроде как и нельзя их назвать не какие-то вот стандартные вещи. Нет, Бог проверяет и испытывает очень нестандартными вещами, чудесами, знамениями, снами, пророчествами. Но при этом Бог проверяет, а человек в духе любви, в духе Христа, или человек, ну, по плоти. Может, понимаете, здесь такая рогатка такая двойная. Может, он, конечно, и верующий человек. Может, он и Христа даже признает, как Спасителя. Но живет он по плоти. И поэтому плоть его пересиливает и уводит его в сторону от Духа. Ведь Писание говорит, что и христиане могут ходить по плоти. Правда же? Потому что не слушается Духа. И через это и открывается на самом деле, в ком Дух первое место занимает, а в ком второе, третье или 25-е. Но нужно понимать, что основной посыл, основная тема Слова Божьего и Христа как Спасителя, она не состоит в том, чтобы разномыслиями заниматься. Она состоит в том, чтобы людей объединять в поклонении Богу и приводить людей ко спасению. И да, у нас всегда будет этот соблазн говорить, у меня церковь лучше, моя деноминация, мое направление лучше, а там это все еретики. Это всегда будет такой соблазн. Но давайте понимать, что истинный Дух Христа не делит церкви на деноминации. Истинный Дух Христа не делит христиан на мои и не мои. Да, конечно, Иоанн сказал, и через это открылись, что не все, и так далее. Да, конечно. Но при этом истинный Дух Христа, он ведет всех людей к тому, чтобы, всех христиан, к тому, чтобы находить единство, точки соприкосновения в молитве и стремиться показать любовь Христову в том, чтобы иметь одни мысли. Я еще напомню вам в первом послании к Коринфянам, там же, который мы читали, только в следующей главе, в 12-м, апостол Павел говорит о церкви как о теле, помните, да? Церковь как тело Христово, Христос глава, а церковь тело, и оно состоит из разных членов, и все члены между собой взаимосвязаны. Так вот, что говорит там апостол Павел? Он говорит, дабы не было разделения в теле. Дабы не было разделения в теле, но чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Да, мы вот, помните, недавно с вами говорили, Рафаэль проповедовал, говорил о том, что вот началось такое, ну, достаточно серьезное информационное гонение на вот православного патриарха и вот на православную церковь. И многие христиане неправославные, они с радостью как-то это восприняли. Ну, наконец-то, понимаете. Но Дух Христов ведь не зря говорит и в нас, что нужно понимать, что ведь гонение на церковь, какая бы она ни была, но на христианскую церковь, оно никогда не заканчивалось одной церковью. Никогда. Когда начинается гонение на одну церковь, это только начало гонений на всех христиан в целом. Так, когда была революция в России, первую, кого начали сажать и рушить храмы, это были православные. Конечно, потому что они бельмо на глазу, они прежде всего видимы. И в первые годы революции протестантское движение просто взорвалось. Ну, в том плане, что протестантам давали проповедовать. Храм Петра и Павла, по-моему, называется, в Питере, это была кафедра Проханова, понимаете? Он проповедовал, там собирались тысячи людей. В православном храме проповедовал евангельский христианин. Но сколько это продлилось? Это продлилось 5, 6, 7 лет, и уже в 20, там, после 21 года, в 22, 3, 4, что объявили коммунисты? Религия – опиум для народа. И в те же самые лагеря, и в те же самые тюрьмы, куда в 17-18 попадали православные священники, стали попадать все остальные христианские священники. И там-то они и встретились в единстве. И там они уже ничего не делили, понимаете? Ни на своих, ни на чужих. И пришло это понимание, простое понимание того, что гонение, оно не против православной церкви. Гонение, оно же все равно, мы должны понимать, Христос говорил, меня гнали и будут гнать вас. Христа гонят. Церковь – это второстепенная вещь. И то гонение, которое начинается в одном месте, оно обязательно имеет свое продолжение в другом. И поэтому, да, я не православный человек, да, я не хожу в православную церковь, и да, я по-другому мыслю. Но когда я слышу вот это все, что играет во мне? Плоть, которая радуется, что я не православный, и вот им досталось. Так я должен тогда понимать, что это плоть, это не дух, это не от Бога. И что я должен делать тогда? Я должен молиться на самом деле о защите церкви и не делить это все на евангельские, православные, католические и все остальное. И когда я вижу неправильное поведение в церкви, да не должен я радоваться, что это неправильное поведение в той церкви. Потому что оно и в моей церкви неправильное бывает. Я просто должен молиться о том, чтобы Бог очищал, чтобы Бог давал людям, показывал им неправильное поведение в той церкви или в этой церкви. Дух Божий ведет меня, как христианина, должен вести меня к тому пониманию единства, о котором молился Христос. И чтобы не было разделений в теле, чтобы не было разделений в церкви, но чтобы все служили друг другу, все члены тела Христова служили друг другу в любви. Дальше написано, помните, апостол Павел пишет, «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Разве во имя Павла вы крестились?» А ведь, к сожалению, очень многие люди так церковь и воспринимают. Правда же? Это вот моя церковь, на самом деле, христианская церковь. А все остальное, это все не христи. Это все сектанты. Вы ко мне приходите, у меня точно не секта. Вот ко мне приходите, а там да, там секты. Там туда не ходите. Вы вот, то есть туда не ходи, сюда ходи. А то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. И так люди зовут к себе в церковь, понимаете, как будто эта церковь на самом деле дала спасение. Как будто этот пастор на самом деле, вот ему-то открылось, понимаете? Вот он-то книгу Даниила знает на самом деле, не то, что мой пастор, понимаете? И вот этот вот плотской бред в голове людей ведет в конечном итоге к тому, о чем Павел уже в 50-е годы после Рождества Христова говорил, разве Христос разделился? Разве я, как священник, распялся за вас? Разве во имя меня вы крестились? Да нет же, давайте помнить, это христианская церковь. Это церковь Христа. Это Христос умер за нас, это Он распялся за нас. И Он не разделился. Он как был один, так и остался. Сколько есть у Христа церквей? Понимаете? А сколько у головы туловищ? И любой нормальный человек ребенка спросил, он скажет одно. Но при этом заглядываешь в Википедию, сколько деноминаций? Десятки тысяч. Но давайте посмотрим в Писании и скажем, Христос не разделился же. Дух Христов один во всех. истинно верующих в Него. Тело одно. Да, я люблю свою церковь. Да, я не променяю ее ни на что. Да, это моя церковь, да, я здесь родился, или я здесь несу служение, или я здесь нашел там что-то, чего я не находил где-то еще, но церковь-то, она одна. Она одна. У Христа же одна невеста. Одна. И одна жена в Откровении. Не найдете вы там? А те 10 дев, понимаете, которые там с лампадками... Ну, не путайте их с невестой, ну, ради Бога. Ну, это же приглашенные на брачный пир. Ну, это же не невеста же. Ну, жених с невестой в этой притче не присутствует даже, понимаете? Их там нету. Эти 10 дев вообще к церкви не имеют никакого отношения. У Христа одна невеста. У Него одна церковь. У Него одно тело. И Он один глава. Да, конечно, люди понастроили храмов, люди понастроили церквей, люди по названиям разных понапридумывали. Как бы так бы еще бы мне бы разделиться, понимаете, чтобы выпечить себя. Но Павел говорит, разве Христос разделился? Нет, конечно. И в послании к римлянам апостол Павел говорит, умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились. Помните, апостол Павел говорил, кто до какого достиг, тот в том и пребывай. У нас у всех есть те люди, которые научили нас, которые привели нас, которые в конечном итоге заложили в нас основание веры. Но, к сожалению, не все люди с почтением и уважением относятся к своим духовным родителям. И очень часто... Так бывает, что разделение происходит между человеком, который вот здесь нашел Христа, но при этом говорит, здесь все вообще консервные банки какие-то, я ухожу отсюда, мне нужна свобода во Христе, понимаете? Ты здесь же познал Христа, ты бы же здесь нашел спасение. Ну, по крайней мере, если тебя Бог куда-то ведет, ну так ты хоть с уважением относись. Ну зачем же хаять-то это все дело? Нет! И вот и через это и Писание говорит, и открываются люди, понимаете? На самом деле. Ведь ни один нормальный ребенок своих родителей не будет хаять. А если он и хает, то мы читаем с вами в Слове Божьем, что написано? Что такой вообще ребенок достоин чего? Смерти? Смерти? Потому что если он что-то сказал плохое против своих родителей... Апостол Павел говорит, я родил вас во Христе. У нас у всех есть такие люди, кто родил нас во Христе. Давайте их вспомним, может быть, сейчас так мельком. Из какой они церкви? Кто они? Может, они православные? Может, они баптисты, понимаете? Может, они евангельские? А может, они пятидесятники? А может, они харизматы? Я тут, может, для кого-то говорю какие-то страшные слова, но тем не менее. Может, они другие, чем то, что я сейчас? И что дальше? Я родился во Христе благодаря им. Они принесли мне Слово, они научили меня. По крайней мере, Дух Христов во мне говорит, люби их. Правда? Писание что говорит? Остерегайтесь производящих разделений и соблазны вопреки учению, которому вы научились. И дальше написано, и уклоняйтесь от них. Не надо с ними, с такими людьми не надо общаться, которые говорят, пойдем чего-нибудь замутим, получше, подуховнее, покруче, почудеснее. Писание говорит, уклоняйтесь от них. Не надо с такими людьми общаться, потому что настоящий христианин, где бы он ни был, понимаете, в какой бы церкви вы его ни встретили, он будет говорить о Христе. Он не будет говорить, сюда ходи, туда не ходи. И если мы так себя ведем иногда, давайте скажем себе, это неправильное поведение. Неправильное это поведение. Не надо так никогда делать. Это не от Бога, это не от Духа Святого. Еще прочитаю два места Писания и будем молиться. Второе послание Тимофею, вторая глава, написано. «Сие напоминая и заклиная пред Господом не вступать в словопрение». Это мы так любим страшно же, правда? Поспорить что-нибудь. На словах побиться. Не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии. Это про кого сказано «они»? Кто это такие «они»? Это те, которые как раз приносят те самые разногласия, расстройства. Они будут еще более преуспевать в нечестии. Слово их, как рак, будет распространяться. Апостол Павел написал. Таких людей будет только больше становиться. Только больше их будет становиться. И они будут преуспевать, понимаете, у них все будет хорошо. И будет миллион церквей. А потом один придет и скажет, а давайте весь миллион соединим в одну. И они все согласятся дружно. Все. И дальше написано. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. И последнее. Послание Титу, 1 глава. Там идет описание епископа. Ну, какой должен быть священник, да? Какого качества? Вот смотрите, что написано. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. И дальше. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, каковым должно загрожать уста. Они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корысти. Смотрите, интересно, какое качество священника, который должен вот тут стоять и людей учить. Держащийся истинного слова. Ну, это понятно. Для нас это слово Божие, да? Истинное слово. Но еще, что немаловажно, дальше написано, согласно с учением. Согласно с учением. А что это такое согласно с учением? А это как раз те самые 2000 лет до нас с вами, понимаете? Которые были и пронесли это учение, и принесли его к нам. Я не один тут такой, из яйца вылупился. Курица была до меня. Если вы подойдете и посмотрите наш символ веры, там первое, что написано, исповедуя Никео-Цареградский символ веры. Мы, как церковь, исповедуем символ веры, который был написан когда? Когда, понимаете? Потому что мы верим, что истинное учение, кроме слова, на котором я, как вам показал, можно хитросплетенным басням последовать, да, своему уму подвергнуться и пойти в дебри полный. Кроме слова есть еще те самые люди, которые это слово нам принесли. А у них были еще люди, а у них были еще люди, а у них были еще люди. И в конечном итоге это были те люди, которые написали вот это слово. Это учение называется. Это учение, которое есть в церкви. Это учение, которому вас научили. Вы когда-то ничего не знали, что там написано. Вы никогда-то ничего не учили. Вы когда-то вообще не знали 1 Иоанна 3,16 или просто Иоанна 3,16. Кстати, два интересных места Писания можете посмотреть, они между собой интересно сочетаются. Кто-то никогда ничего не знал, но кто-то пришел к нему и просто рассказал. Может быть, там были какие-то цитаты из Библии, но очень часто 80% или 90% того, что мы говорим, это не цитаты из Библии, это учение. Это то, чему мы научились, и то правильное учение, которое мы преподносим людям. Это не само слово, но это учение, построенное на слове. И оно хорошее, доброе и истинное. И, к сожалению, люди, которые отвергают вот это все учение, это не те люди, которых надо слушаться. Потому что тот, кто отвергает все, что было до него, тот глупый, в Писании написано. Глупый, потому что все было уже. Все было. Да, конечно, не было, наверное, айпэдов никогда. Или сотовых телефонов, может быть, до нас и не было. Но мы же не об этом говорим. Мы говорим о мудрости и об учении истинного Слова Божьего. Ведь когда-то вообще не было скрижалей, не было завета, не было Моисея. Когда-то были люди, которые общались с Богом и учили своих детей. Без книжек, без всего. Просто говорили, подходили и говорили, знаешь, Бог есть. Он нас сотворил. Он однажды наших прародителей поместил в саду Эдемском. И они согрешили. И поэтому мы сегодня с тобой едят нас мошки. И мы, значит, собираем на огороде сорняки. Вот и все. Вот и все. Но это учение правильное. Оно не величественное, с кафедры не превозносится. Красивыми словами не обрамляется. И не говорится, где оно написано, в какой книжке, в главе и стихе. Но вы же знаете, что и глав, и стихов не было раньше. Это уже придумали для нас с вами. И оно есть, это здравое учение. И оно лежит в сердцах людей. И его достаточно, достаточно для того, чтобы люди познавали Христа и приходили к спасению. Оно очень простое. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но ведь это можно сказать и по-другому, правда? Не обязательно же цитировать. Можно и своими словами сказать. «Бог, сотворивший небо и землю, когда-то очень давно имел замечательный план относительно людей. И Он сотворил людей, как венец творения Своего. Но знал Бог, что люди захотят воспротивиться и стать сами мудрыми, знающими все. И поэтому приготовил спасение для нас, для глупых, для бунтующих, для разномыслящих людей». Приготовил его в Сыне Своем, Иисусе Христе, для того, чтобы однажды, через много-много тысячелетий, после того, как люди уже понаделали много-много плохих вещей, прийти на эту землю и стать подобным нам, как человек, и прожить эту жизнь для того, чтобы сделать только одно, но очень важное дело. Заметьте, это дело не состояло в том, чтобы исцелять, кормить, воскрешать. Это дело состояло в том, чтобы пойти на крест и принести себя в жертву, чтобы отдать свою жизнь для того, чтобы, как говорит Иисус, мы были едины. Едины. Потому как даже на кресте руки Его распятые объединяли людей. Да, Он объединил Бога с людьми, но Он также и объединяет людей. Да, конечно, два разбойника висело с правую и по левую сторону. И один из них принял, другой не принял. И это все человечество. Оно такое, на самом деле. Разделенное на две части. Одни люди принимают и объединяются. Другие люди не принимают и разъединяются. Потому что нет духа, который связывает их. Потому что нет любви, потому что нет смирения, потому что нет понимания. Но есть разномыслие, разногласия и в конечном итоге ереси, ложные учения и бесконечное, бесконечное число церквей, сект, как хотите называйте. Итак, надлежит быть между нами разногласием или не надлежит? Если мы говорим, вроде как, слово же так написано. Да, надлежит, только для чего, надо всегда понимать. Для чего? Если слово сказал, значит, так должно быть. Мы же не можем против слова пойти. Нет, конечно. Так есть. Давайте признаем этот факт. Оно так есть. Значит, так должно быть. Значит, Павел не зря это сказал. Но цель его не для того, чтобы, находясь в церкви, мутить своими разномыслиями. Находясь в церкви, уводить людей из церкви в другую церковь. Находясь в церкви, хаять другие церкви. И радоваться проблемам других церквей. Нет. Бог допускает это, как испытание веры. Для тех людей, кто есть в церкви, чтобы проверить, в ком на самом деле вера. Видите, Христос сказал, я когда вернусь, найду ли веру на земле? В ком на самом деле вера? А вера ведь она сама по себе не ходит. Есть еще надежда и любовь. И вот та самая заповедь «возлюби ближнего твоего», она же та же заповедь и «возлюби Господа Бога твоего». Она все на кресте отражено. Люблю ли я на самом деле брата и сестру во Христе, или мне важнее мое разномыслие? Люблю ли я на самом деле Бога всем сердцем, всей крепостью, всем разумением, так, чтобы, смиряясь, признавать свои ошибки, свои неправильные мысли, и признавая мудрость других, принимая учение истинное, следовать за ним? Пусть Господь нас благословит понимать, что Бог в первую очередь призывает нас к единству и к единомыслию. А допускает действительно в церкви разногласия, разномыслия для того, чтобы либо убрать из церкви ненужное, что мешает церкви, либо для того, чтобы нам показать, нас смирить и нас действительно поднять на духовный уровень, но не через оставаясь в разногласии, а принимая истину, понимая истину и давая здравый себе отчет. Я все-таки в свои 20 лет еще много чего не знаю. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Господь наш Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты примирил на кресте Голгофы Бога и человека. Мы благодарим Тебя за то, что Ты молился Отцу о нас, чтобы мы были все в единстве. Благодарим Тебя, что Ты призываешь нас не только к тому, чтобы говорить одно или поступать правильно, но еще и к тому, чтобы иметь одни мысли. Это очень сложно, Господи, мы все разные, мы все такие отличаемся. Ты такими нас создал, Господь, мы все разные. Но Ты создал нас такими разными для того, чтобы, объединяя нас в церкви, в теле своем, мы могли составлять полноту церкви и служить друг другу в любви. Дай нам увидеть правильную цель и правильный смысл того, почему мы разные. Пусть, Господи, никакие разномыслия, разногласия не будут в нас настолько долго, чтобы приводить нас к разъединению. Ты удали, Господь, от нас все то, что не является плодом Духа Твоего. Удали то, что от плоти и то, что ведет совсем не туда. Потому что мы знаем, что конец этого не в Твоем Царстве. Господь, прости нас за те мысли, которые мы имели в сердце своем, и за ту гордость, которая вела нас к разъединению, к разногласию, превознесению над теми, кто родил нас во Христе, кто принес нам это здравое учение спасения. Господи, мы здесь сегодня, в этой церкви, мы имеем название, мы имеем вероисповедание и принадлежность, но, Господи, мы верим в то, что Ты Бог, который один, глава единой церкви истинно верующих в Тебя людей. И дай нам, Господи, иметь этот дух единства. Дай нам видеть, в чем мы отличаемся, и в чем первостепенное значение, и в чем второстепенное. Дай нам быть верными тому учению, которое нам принесли. Дай нам быть верными той церкви, в которой мы несем служение. Дай нам удаляться от тех, кто несет разногласия, разъединения, и дай нам, Господь, мудрости тому, чтобы исследовать самих себя и стоять в вере истинной, в вере Христовой, в любви, в смирении, в кротости и в поклонении Тебе, единому, истинному, живому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому.